В отличие от Эллы, волшебники, нанятые королем Кенрадии, постоянно наблюдали и за своим островом, и за тем, как ящерицы захватывают соседнее королевство, и за тем, как они себя ведут на захваченных землях. У генералов сжимались кулаки от бессильной ярости, когда они узнали о трусливой тактике завоевателей. Тактика была разной. Мелкие и крупные крепости и целое королевство они окружали огромной армией или флотом и требовали сдаться. Те, кто согласился, могли жить почти как раньше, только с большими налогами, чтобы снабжать армию продовольствием. Всех солдат ящерицы не просто забирали в свою армию, а сразу посылали на другие острова захватывать чужие королевства. Там, где большая армия подойти не могла, агрессоры поступали по-другому. Они сгоняли местных жителей и заставляли идти перед своей армией к стенам крепости. Подобное произошло и с той крепостью, о которой рассказывала Элла. Враги на рассвете осадили несколько соседних портов своими кораблями. А на более-менее удобный для лодок берег высадили много солдат с других кораблей. Они быстро захватили окружающие деревни. В каждой из них офицер объявлял что-то подобное тому, что слышала Элла. «Ваша деревня теперь принадлежит империи короля дракона. Ваши мужчины должны стать его солдатами. Чтобы вы понимали, что защищаете свои семьи, за каждым из вас будет идти ваша семья».
«Господин офицер, мы подчинимся, но как же вы можете женщин и детей в бой посылать?» — поклонился староста.
«Им и не нужно воевать. Мы не такие злые, как вы думаете. Каждый может укрыться от стрел всем, что сможете унести. Мужчины тоже будут нести только щиты. Можете сделать их из столов, дверей, бочек и вообще из чего угодно. У вас есть час, чтобы подготовиться».
«Можно узнать, что с нами будет, когда ваша армия захватит крепость?»
«Мужчины останутся в армии и получат оружие, а остальные вернутся домой. Вы же видите, что среди наших солдат детей и женщин нет. Идите собираться». Как раз после такого разговора в одной из деревень солдат достал меч, чтобы отрубить ветку, мешавшую офицеру. А Элла воспользовалась ситуацией. Это ни крестьян не спасло, ни нападение на крепость не замедлило. Королю Кенрадии сразу же доложили и об осаде портовых крепостей, и о высадке армии рядом с одной из них. Из-за осады выводить армию в поле его генералы не советовали. Пришлось ждать, пока сухопутная армия сама придет по земле. Ждать пришлось долго. Армия ящериц привела крестьян, сделала много лестниц из окружающего леса, а уже после обеда приготовилась к атаке. На поле перед крепостью захватчики выстроили в ряд крестьян, прикрывающихся столами, табуретами, бочками и даже просто кусками плетня. За ними прятались женщины и дети, а за детьми — солдаты с мечами и щитами. Командир крепости приказал волшебнику связать его с генералом из столицы.
«Они гонят перед армией наших крестьян. Что прикажете делать?»
«Прикажите стрелять, только точно. Но крепость не сдавайте. Надеюсь, вы понимаете, что сделают враги, захватив вашу крепость».
«Понимаю.
Будем держаться сколько сможем, господин генерал». Как и надеялись захватчики, они безнаказанно прошли большую часть пути до крепости. Только перед самым рвом с водой крестьяне получили команду остановиться и отойти в сторону, чтобы не мешать солдатам. Солдаты принялись устанавливать лестницы и карабкаться наверх. Другие соорудили мост и начали выбивать крепостные ворота. После боя, который длился до самого вечера, крестьянам приказали возвращаться назад вместе с поредевшей армией. Разумеется, стрелы со стен попадали не только в захватчиков, но и в своих крестьян, которые не смогли спрятаться. На море тоже целый день шел бой между флотами защитников и агрессоров. Силы были почти равными.
На следующий день бой продолжился и на суше, и на море. Столичные генералы уже начали думать, что это просто отвлекающий маневр, чтобы выманить главную армию на берег, как дежурный волшебник доложил. С востока и юго-востока к осажденным портам идет два больших флота. К утру будут у наших берегов. «Сколько там кораблей?» – спросил генерал. «Около сотни, а на каждом с полсотни солдат плюс матросы». Генерал поспешил доложить об этом королю. Главный волшебник как раз был там вместе с Федором. «К врагу идет около сотни кораблей и везет около 5000 солдат подмоги. Портовые крепости не продержатся и двух дней, если эта армия высадится на берег. Наш тамошний флот тоже слишком мал, чтобы им противостоять», — сообщил генерал. «Что вы предлагаете?» «Придется их оставить. Все корабли предлагаю собрать в большой флот возле вот этого порта», — показал он крупный город на восточном побережье. «Армия должна уйти вглубь страны и тоже собраться в одном месте». «Просто оставить захватчикам полстраны?» — поднял брови король. «Так у нас будет шанс. Иначе они разобьют мелкие гарнизоны по одному. А вы что скажете, главный волшебник?» «Как мы и говорили, для Федора даже эти крепости слишком далеко. Нужно послать его на берег». «Я не могу этого позволить. Он слишком важен для защиты столицы. Ваше Величество, здесь они тоже поставят крестьян впереди. А мои камни летят куда придется», — напомнил Федор. «Можете всем объявить, что это я приказал убить тех, кто помогает врагам», — сухо ответил король. «Там ведь женщины и дети, а на кораблях есть балласт из камней. Мне бы подобраться поближе, я их потопить смогу. А если не сможете, да еще и сами погибнете, слушайте мой приказ. Можете использовать хоть все запасы волшебных кристаллов казны. Можете купить у торговцев, если надо, или отдать все одному Федору, чтобы атаковал вражеский флот. Но без моего разрешения Федору запрещено покидать столицу. Как прикажете, Ваше Величество. Генерал, если флот врагов не изменит направление, уводите все наши силы за несколько часов до их прибытия. Глупо уводить войска, если они решили атаковать в другом месте». Все ушли от короля озадаченные, особенно Федор. Самый большой волшебный кристалл в королевстве уже давно хранился без пользы, потому что никому из королевских волшебников не подходил. Все подходящие Филину кристаллы они и так уже пробовали собрать вместе. Только этого не хватило, чтобы достать вчерашнее поле боя или место высадки врагов. Главный волшебник тоже шел задумчиво. Он научился у Федора разбрасывать камни, только самые мелкие и совсем рядом, хотя имел много больших кристаллов. В этом ему было стыдно признаваться королю. Это была не первая война. Волшебники и так знали много всевозможных способов борьбы с вражескими кораблями, от порчи парусов до сбрасывания его матросов в воду. Но все они были бесполезны на таком большом расстоянии. Подойдя к башне волшебников, Федор сказал: «Я останусь на ночь вместе с дежурными». «Есть идеи, как победить их флот?» — спросил главный волшебник с надеждой. «Нет», — грустно ответил старик. «Только желание спасти крестьян, которые придут под стены столицы. Буду учиться управлять брошенными камнями». Он допоздна обдумывал и проверял разные способы в заброшенном карьере. Сделать так, чтобы камни летели хотя бы в одну сторону, у него не получалось. Была уже глубокая ночь. Федор продолжал работать за своим столом, хотя его давно клонило в сон. Вдруг дежурный волшебник закричал: «Ура! Они тонут!» И с восхищением добавил: «Это вы сделали, господин Федор?» «К сожалению, отсюда я не смог бы», — ответил он. «Что же произошло?» Они начали рассматривать вражеский флот вместе. Корабли с троем, так же как плыли, погружались под воду. Люди в панике бегали по палубам, пытаясь занять место в лодках или отрубить от корабля хоть что-нибудь плавучее. Со вторым флотом, который был чуть дальше к югу, произошло то же самое. К тому времени, как дежурный передал радостную новость в осажденные крепости, над водой оставалось меньше половины кораблей, и каждый из них медленно погружался в холодную пучину. Как и положено в таких случаях, дежурный разбудил главного волшебника, а тот — короля. Отступление тут же отменили, а рано утром король вызвал всю армейскую верхушку к себе. «Вы здесь точно не участвовали?» — спросил он Федора. «Точно, ваше величество?» — подтвердил тот. «Я в карьере разбрасыванием камней пытался управлять, но пока безрезультатно. Тогда найдите мне того, кто это сделал. Он нужен нашей армии. Осмелюсь заметить, что вражеские корабли у наших берегов не пострадали. Если бы это сделал волшебник с нашего острова, они были бы первой целью», — ответил главный волшебник. «Думаете, у нас есть помощник на севере? Все равно стоит его найти. Можете меня казнить, ваше величество, но я попрошу никому не приказывать его искать», — решительно сказал Федор. «Вы что-то знаете, но не хотите говорить?» — нахмурился король. «Только то, что враги хотят найти его намного сильнее, чем мы, а на другие острова они доберутся быстрее. Кроме того, он может прятаться на одном из уже захваченных ими островов. Мы не получим союзника, а потеряем, если будем его искать. Это правда. Но вы уверены, что он не из нашего королевства? Я не встречал никого с такой силой. Единственный кристалл на нашем острове, способный дать ее, хранится в сокровищнице вашего величества. Хорошо. Искать не нужно. Но докладывайте мне обо всем подобном. Королевство, имеющее такую силу, хотелось бы иметь в союзниках, а не среди врагов». Когда все ушли, король подумал. Врать Федор так и не научился. Зато теперь враги будут искать таинственного волшебника на других островах, а мы можем послать резервы и победить ту небольшую армию на востоке. Сам Федор даже предположить не мог, что эта победа — дело рук Эллы. Ей ведь едва удалось поговорить с ним, когда она сообщила о каменном балласте кораблей. И все же на такой дальний разговор способен только очень сильный волшебник или с очень сильными кристаллами. Именно поэтому Филин очень хотел скрыть от короля тот разговор. Генералы и адмиралы всех враждующих сторон и короли окрестных островов, свободных и захваченных, ломали голову над множеством вопросов. Почему затоплены только эти два флота, хотя кругом полно других, в том числе воюющих? Почему сейчас они в начале войны? Где прячется этот волшебник и из какой он страны? Могут ли наши волшебники сделать то же, хотя бы с близкого расстояния? Где и когда ждать следующего удара? Все разведки сбились с ног, пытаясь найти тех волшебников, кто достаточно силен для такой дальней атаки. Как именно были потоплены те корабли, все установили быстро. В передней части каждого была выбита доска в днище, так что движение корабля вперед лишь ускоряло его гибель. Конечно, многие моряки пытались вычерпывать воду и заделывать пробоины, но ни один из кораблей им не удалось спасти. Король-дракон, когда узнал об этом происшествии, решил никого не казнить. Вместо этого он приказал всем войскам покинуть Кенрадию, кораблям избегать места трагедии и окружающих островов, а волшебника, который это сделал, схватить живым и невредимым.